Музей рандизма посетила Анастасия Филина. Это молодая художница. И она делает какие-то литературные опыты. Сейчас мы с ними и познакомимся. Почитаем по кругу. Анастасия Филина почитает, чего пишет она. А основатель музея рандизма Юрий Косоговский почитает. Вот это вот как раз Анастасия Филина. Так приятно улыбается. Ну что, Анастасия, давайте-ка прочтите ваш первый текст и вот этот вот афоризм, или что это?
Мысль.
Давайте.
Подумалось как-то, что самурай должен умирать, улыбаясь, ведь он умирает, исполняя свой долг, что для японца крайне важно. Оказалось, согласно их кодексу, он просто обязан принять смерть с улыбкой. Если у самурая нет хозяина, его называют ранин. Есть два вида ранинов. Что интересно, для Японии совершенно разные виды называются одинаковым словом. Первый вид получает свободу от хозяина за подвиг, за верную службу и за другие достижения. Второй получает свободу обманным путем, бегством, убийством хозяина и так далее. Суть различна, а название одно.
А название?
Одно.
Какое?
Ранин.
Ранин.
То есть самурай без хозяина.
Понятно. Итак, какая вам мысль пришла в голову-то?
Захотелось, чтобы...
Вы мне сказали, что вам пришла какая-то мысль в голову, и оказалось, что она потом нашла подтверждение.
Да, по поводу того, что самурай должен улыбаться, когда он умирает.
Вот. И по тексту это есть?
Да, ведь он умирает.
Ну, давайте это место прочтите.
Я уже прочитала.
Еще раз это место. Это как раз именно это место давайте прочтем.
Оказалось, согласно их кодексу, он просто обязан.
Обязан.
Принять смерть с улыбкой.
С улыбкой, понятно. Ну, вот как это здорово, да, что художница из России, Анастасия Филина, самостоятельно пришла к мысли о том, как бы надо было поступать с самураем.
Самураем.
И они именно так и
поступают. Была бы я самураем.
Да. А знаете, мне вот... давайте я камеру вам передам. Вы будете меня снимать. А у меня такая случилась забавная история тоже. Не можете немножко опустить, чтобы я видел ваши глаза? Да. А у меня такая была смешная история тоже с Японией. В 60-х годах я ходил студентом голодным по Москве. Жил я тогда в центре, на улице, теперь Лубянка, Лубянский проезд какой-то, и на кухне. У меня выходило в сторону Кремля. И по вечерам, когда раздавались кремлевские куранты, я пил чай на балконе, то я слышал эти кремлевские куранты. И вот я когда там жил, полуголодным студентом, я думал, эх, хорошо бы на крыше домов бы росли бы сады и огороды, и свежие бы овощи спускались вниз на прилавки магазинов. Потому что там лежит там вся какая-то грязь ободранная, на которую страшно смотреть, на эту ободранную капусту, грязную картошку, невкусную какую-то по виду морковь. А то и было бы, может быть, дешевле. Но главное, что это было так красиво бы. И что вы думаете? Прошло 10, 20, 30, 40, 50 лет, как приблизительно, и в Японии издали закон, по которому запрещено проектировать дома без садов и огородов на крыше.
Но они же ценят площадь, очень.
Но интересно другое, что юноша из России, художник опять так, как и вы, придумал, как надо жить японцам, и они стали так жить через несколько
лет. Они поймали энергетический посыл.
Или как бы я угадал развитие...
Направление.
Развитие, точно. Как человечество должно развиваться. Ну ладно, вы почитали какой-то текст, теперь я давайте прочту. Еще только весна, но одуванчики уже умирают. Я вижу их беленькие пушистые головки. Память о его любви и весне, и его молодости, и радостно-желтый, и с медовым вкусом. Ветер везде разнесет. Ну вот, теперь камеру давайте мне. И приступим к вашему какому-нибудь следующему тексту. Что у вас там дальше?
А дальше мне
кусочек такой, прозы, да?
Да, воспоминание такое случайное. Я наткнулась в книжном шкафу на путеводитель по Парижу. И в нем билетик парижского метро. Ну, в качестве закладки очень удобно. Но это было настолько неожиданно, потому что это было так давно, что я даже просто вот даже была удивлена тому факту, что он вообще сохранился, что... Вот. И вспомнила, как мы были в мае в Париже. А там...
А вот смотрите, кстати, там висит рядом с часами билетик. И это билет. Вот. Видите?
Угу.
И это билеты в музей Диккенса из Лондона.
А я там не была.
Ну, вы же были в Париже, а не в Лондоне.
А в Лондоне тоже.
Ну вот в следующий раз сходить мы
разъедините. Да,
будет
куда сходить.
А я, кстати, там украл рукопись Диккенса. Да, но ксерокопию. Она висела на металлическом колечке, на гвоздике. Но я думаю, что они предполагали, что найдется такой человек, которому очень захочется унести, поэтому... Они эти ксерокопии там вешают.
Периодически, видимо.
Да, но представляете, какое счастье.
Ксерокопии.
Вот, кстати, я вам сейчас принесу, покажу.
Mm?
Подержите.
Там,
вот так.
Я, наверное, ее разверну? Нет?
Да, можете посмотреть, что на кухне находится. Вот.
Мы можем так приблизить, чтобы было видно?
Да? Давайте посмотрим на свету.
Как каллиграфия.
Вот рукопись Диккенса. А вот здесь вот видите, круглая металлическая штучка в самом уголке,
угу.
На которой она висела на гвоздике или еще на чем, не знаю. Осталось только снять и положить в карман. Что такой нехороший поступок я и совершил. Ну так давайте продолжим. Итак, почитаем вашу прозу.
Вернемся к воспоминаниям.
От прозы Диккенса. Вернемся к прозе Анастасии Филиной.
Значит, в мае в Париже цветут совершенно невероятные деревья. И ну, когда мы приехали туда, то есть в Москве. Май, да, цветет черемуха, потом совершенно сиреневые такие кусты, их много на каждом шагу, и такая Москва тоже такая сиреневая. Но Париж, он сиреневый совершенно иначе, то есть у него совершенно другой ярус. Это все в таких аллеях сиреневых деревьев, цветок такой длинной вытянутой формы, как граммофончик, такой как на перстянке такие что ли, да. Вот, совершенно, вот для меня это было вот 98-й год, вообще совершенно что-то невиданное. Потом, как выяснилось, называются они жакаранды. Значит, у них есть еще, оказывается, и другое название. Я бы никогда вообще не подумала. Называются они Павловна. Павловна почему? Значит, ну, так, если как бы маленький, просто как бы маленькое пояснение, да? Эти деревья рядами посажены вдоль многих улиц, бульваров. Размерами и цветом ствола большинство напоминает 40-летние липы. В начале цветения листьев совсем нет. И вот эти только вот сиреневая такая дымка. Значит, появилась история, название такова, значит, слово вошло в обиход в 1868 году как обозначение дерева с красивыми фиолетовыми цветами, привезенного из Юго-Восточной Азии и названного в честь русской принцессы Анны Павловны, сестры царя Александра I, которую во время визита в Париж Александр I пообещал Наполеону I, разведшемуся с Жозефиной, что его сестра выйдет замуж за Наполеона. Вот, Анна Павловна приезжала в Париж, произвела большое впечатление на высший свет, рассматривалась как реальная претендентка на французский престол, но она и отказала Наполеону, не вышла за него замуж.
А но... что, почему он ей не понравился?
Чем не понравился?
Маленького роста?
Не знаю, не могу сказать.
Не так разговаривал, не так ходил, видимо.
Может,
ну, что-то ей не устроило.
Да. Как-то вот по сердцу ей не пришлось. Mm-hmm. Хотя вот она была там, она, все ею были очарованы. Вот, и вот эти вот растения, которые привезли, назвали вот в честь Павловны. Mm-hmm. И они вот так и называются. Павло не я. Как-то вот так вот они звучат. Mm-hmm. То есть, оказывается, это, в общем, очень даже русские деревья. Совершенно такие сиреневые. И такой совершенно весенний сиреневый Париж.
Хорошо. Теперь, значит, я что-нибудь прочту, да? Держите. Видеокамера. Там, где свалено много негодных вещей, но в котором когда-то прикасались людские руки и мысли, вырастает подсолнух. Там кладбище человеческого достоинства. Там люди ходят в лохмотьях с крюками и собирают мусор. Но какой же большой, яркий цветок вырастает. Как неожиданно это по дороге к этому страшному месту. Вот. И прочту еще один верлибр. Это машинка стучит на третьем этаже, или это голубь скребется по жести карниза на втором? Нет, это по улице ходят женщины. День теплый, я иду к себе домой. Весна навесила зеленые паутины на деревья и ушла. Уже лето давно. Вот как все на самом деле. И голубь скребется по жести. Ну вот, а теперь давайте ваше стихотворение. Mm-hmm.
Это я как-то шла вечером, таким уже темным, осенним, по улице. Шла домой. И был такой ветер теплый, осенний. И каштаны как-то вот так интересно тени передвигались, как будто они вот с одной стороны и догоняют тебя, и убегают от тебя. Вот как-то такая... Причем у каштанов у них такая какая-то тень такая кружевная очень. И как-то вот когда на небо смотришь сквозь них, очень красиво это выглядит. И когда просто тени лежат. И вот что-то вот как-то... У меня начали такие слова возникать. Фонарь, над ним луна, над нею самолет. Они уносят вдаль мечты, заботы. И вечер, да и красное вино, все выпиты давно. И пятерни каштанов в тени, ловить пытаясь тень мою, от ветреных хитросплетений не устают. А тень моя неутомима, то вырывается вперед, а то опять каштаном льнет. Иду дорогою ночной, наслаждаюсь тишиной, осенней ночью золотой. Все золото земли у ног моих.
Чудесно. Очень мне нравится. И что там у вас последнее?
Если хочется критиковать, то это уже кризис жанра.
Это чтоб я вас не критиковал.
Да, такая защита сразу.
Ну что же, а у меня критика будет такая на ваши вот вещи, что я послушал. Стихотворение очень живое, даже живее вашего рассказа о вступительном, что редко бывает. Обычно поэты говорят вступительные слова, и рядом с этими вступительными словами, простыми, прозаическими, их стихотворение кажется сделанным, скучным и неинтересным, банальным. А у вас, несмотря на живое вступительное слово, стихотворение получилось еще светлее, еще стройнее, еще красочнее. Там какие-то нежные, поэтичные краски. И под красками я, конечно, имею в виду прикосновение к слову и оттенки этих слов, которые вот как-то сочетаются между собой. Вот такая критика. Как Пушкин говорил, у нас очень мало критики в России.
Да,
никто
да,
не
да,
берется
да.
оценивать.
Это мне урок сегодня.
Вот я берусь оценивать, по-моему, прекрасно. Просто прекрасно. Я
это мне сегодня урок к моему отношению к критике.
Это в восторге. То есть не надо бояться критики. Еще я хочу прочитать стихотворение. «Разговор с моей бывшей возлюбленной и теперешней обитательницей в раю». Ночные стихи. Ну, как ты там устроилась, плутовка? В раю сидишь и смотришь у окна. Благопристойно все, никто не пьет там. Нет никого. Ты снова там одна. Ах, рай для каждого отдельный. Но есть и дверь, куда выходит пообщаться, погулять. Там можно встретить друга и со временем, наверное, целоваться или вместе спать. А как библиотека? Как кинематограф? Да что ты говоришь? Фильм сам светится картиной на стене, и режиссер всегда доступен и дает автограф. Вот это да! Все просто и легко, ты говоришь, как в дивном сне. Посмотришь ты на нас сюда, на землю. Оттуда виден как-то шар земной. Ты помогаешь сыну, и Никите, и Савелью, и Дениске. И он не слушается и плохо управляется собой. А вот как там все хлопоты. Ну вот, так значит, в рай не стоит и спешить. О, ты с Пушкиным успела обо мне поговорить? Меня он хвалит, помогает мне. И что же ты молчала до сих пор? Теперь гораздо веселее мне будет жить. Я в Ясной Поляне у Толстого. На днях открою выставку мою. Толстой мне тоже помогает? Боже, это много. Ах, я, да-да, не выполню просьбу. Предсмертную твою. Я вспоминал на днях, ах, это ты навеяла. Ах, ну что же, пожалуй, твоему, конечно, бывшему я позвоню. Теперь буду смелее, а то совсем не смело я все представлял. Ну да, пожалуй, я отдам ему картину, чтобы он сыну нашему с тобой Никите другую полотно отдал. Мол, так хотят в раю. Ну, всем привет! Толстому, Пушкину и Акуджаве. Я много публицистики о них писал. Я ангела послал служить тебе. Родилась мысль сама. Да здравствует в мире и в яве. Родилась мысль сама. А я это как будто знал. Деревня Ясная Поляна, дом 55, 9 июля 2015 года, 2 часа 15 минут ночи. Вот такое вот смешное стихотворение.
Почему смешное?
Смешное, да так, только я подумал, что я вот вспомнил, оказывается, она навеяла. Ну, разве это не смешно?
Интересно.
Я на днях вспоминал, что вот надо бы делать то, что она перед смертью просила. Я говорю, да, я вспоминаю. Она говорит, да это я тебе навеял. Это же смешно. Вот видите, вы засмеялись. Да. Ну что же. Ну что же. Большое спасибо. На этом заканчиваю нашу съемку.